Олег Владимирович.
Слышно. Хорошо. Уважаемые коллеги, добрый вечер. Добро пожаловать в Государственный музей истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля в наш прекрасный дом Есиновича Остроухова, который, кстати, скажу, через буквально месяц-другой начнет обретать новую жизнь и станет центральной площадкой нашего музея, когда отсюда уедут административные подразделения. Но здесь и впредь будет проходить, реализоваться наш проект «Книжный долг», который идет уже лет 5. И я напоминаю, если кто-то впервые, что название нашего проекта пишется как английское слово «to talk». Имеется в виду, что мы говорим о книгах с толком, мы говорим о книжных бестселлерах. Это могут быть художественные книги, и биографические, литературоведческие, исторические, культурные, музейные, одним словом, все, что ждет наш читатель, все, что нам нравится, все, что хочется обсуждать. И, конечно, нужно специально подчеркнуть, что очень многие наши вечера, очень многие наши мероприятия посвящены книгам, которые вышли и выходят в редакции Елены Шубиной из СВСТ. Вот и сегодня у нас именно это мероприятие, одно из таких мероприятий и пройдет. И сегодня мы представляем две книги и четырех авторов, из которых два с нами.
Три.
Разумеется, три автора с нами. Я просто назову эти книжки, хотя вы прекрасно видели в аннотации их описание. Это книга Анатолия Мариенгофе с подзаголовком «Первый денди страны Советов», автор Олег Демидов. Давайте его поприветствуем. И уже нашумевшая, можно сказать, да, потому что вышла чуть раньше, книга, биографическая книжка о Венедикте Васильевиче Ерофееве. «Венедикт Ерофеев посторонний», такой подзаголовок, и три ее автора, Олег Рихманов, Михаил Светлов и Илья
Симоновский,
который тоже уже были в нашем музее, и надо сказать, что презентация эта прошла в музее Серебряного века с огромным успехом. У нас свободный формат, и мы договорились только об одном вступительном вопросе, который я задам чуть позже. А сейчас, если позволите, просто скажу о том, что эти книжки посвящены героям, в общем, жившим и в разное время, и в разной степени исследованным. Казалось бы, да, так можно предположить, потому что Анатолий Мариенгоф, ну, это человек, живший уже в те времена, когда литература тогда существовавшая, может быть, сочтена классикой. Да, и о многих его современниках есть академические исследования. Олег Андрешанович Лекманов как раз занимался многим Мандельштамом, не только он. И, ну вот, если говорить о Мандельштамоведении, то здесь просто недавно вышедший том, содержащий библиографию, каждому стихотворению содержит, ну, тысячи названий просто, да. Нельзя сказать, что Анатолию Мариенгофу не посвящено никаких работ, есть их много, содержательные, интересные, но несмотря на всю такую парадоксальность фигуры, все-таки я, наверное, не ошибусь, если скажу, что это первая такого объема
большая полноценная
биографическая книжка. И это событие, может быть, парадоксальное, но очень важное. Вот она выходит через столько десятилетий. Венедикт Ерофеев, ну, конечно, фигура не менее загадочная, не менее таинственная, но все-таки не так от нас отдаленная временем, и его уход без малого 30 лет назад случившийся, все-таки тоже многие помнят его последние годы жизни, даже не только последние. И здесь немножко другая ситуация, потому что биография Венедикта Ерофеева, она продолжается, что ли, да, потому что она вся состоит из каких-то легенд, пересказов, диалогов. И на нашей презентации, которую я уже упомянул, которая была в музее Серебряного века на проспекте Мира, но просто тоже прозвучало многое впервые. Не думаю, что для меня там почти все было впервые, многое, но я уверен, что были вещи, которые впервые говорились, впервые фиксировались и так далее. В общем, очень разные герои и разное время, и вместе с тем между ними есть схождения. Они очень неочевидны, но они есть. Может быть, с этого и стоит начать. Мы так как раз договорились, что и Олег Демилов, и Олег Лекпанов с этого начнут. Как, в каких таких пространствах культурных пересекались так или иначе разными путями, разными способами, поинтригуют Мариенгоф и Ерофеев.
А можно туда говорить, чтобы...
Да, я предложил бы только, если можно, сегодня умерла Наталья Шмелькова, очень важный в жизни Ерофеева человек, но автор книги о ней, благодаря которой мы очень много знаем о последних годах жизни Ерофеева. Давайте почтим ее память короткую. Спасибо большое. Она как раз была на этом, вот на этом упомянутом вечере, она была и очень ярко. Еще на нескольких вечерах очень ярко выступала, рассказала, много раз посчастливилась еще с ней поговорить. Вот, что касается схождений, ну да, просто столько уже говорено было на всяких разных презентациях, миллионы презентаций о Ерофееве с разных точек зрения, что уже как-то изыскиваешь какие-то возможности какого-то нового поворота. Ну и действительно, таким поворотом может быть тема Ерофеев, ну не Ерофеев, а Мариенгоф, но все-таки эта тема узкоспециальный, я бы сказал. А Ерофеев и Серебряный век, в которую, или Ерофеев и поэтому модернисты русские, в которую Мариенгоф тоже, страница о Мариенгофе тоже входит. И я бы хотел сказать две вещи, пожалуй, пока только для затравки такого разговора, может, если он состоится, что, во-первых, то есть Ерофеев был человеком своеобычным, не похожим ни на кого, и все у него было не так, как у всех. Как только пытаешься его загнать в какую-то классификацию или в какой-то лагерь, в какую-то группу, то он отовсюду вылазит. То есть вроде получается каким-то признаком, он записывается туда, но все время он оттуда выбивается. В любую абсолютно, никуда, ни в какую компанию он не попадает. Вот. В литературном, во всяком случае, можно его записать в компанию университетских там, ученых или друзей его, да, вот ранее там Муравьев и вот вся эта компания, или, скажем, в компании его более поздних друзей, там, где с краю была Ольга Седокова, а в середине там были его владимирские друзья, но все равно, как бы, да, и тут он на особицу, и это не были литературные компании. И в том, что касается его взаимоотношений с поэтами модернистов, он тоже был ни на кого не похож, вот почему, потому что он был... Он чрезвычайно рано просто все это начал читать. Вот в силу того, что его ближайшим другом университетским был Владимир Сергеевич Муравьев, который был пасынком сразу двух очень больших филологов и сыном большого филолога, потому что первым мужем его матери был Елизар Моисеевич Малитинский, а вторым мужем был Григорий Соломонович Померанц. А мать была тоже филологом очень хорошим. Это важно потому, что у них была очень большая библиотека очень хорошая, которая состояла не только из таких общедоступных, легко читаемых книг, но в которой были весьма экзотические для того времени экзамены, экземпляры и авторы. И Ерофеев, он, собственно говоря, в этом во многом, да, вот он говорил, что о Муравьеве как о своем таком учителе. В короткий период. Собственно, это ученичество во многом состояло в том, что Муравьев много знал из того, что Ерофееву, мальчику, приехавшему в Москву издалека, читавшему там Маяковского, ну кого-то там он еще читал, многие просто эти имена были незнакомы, неизвестны совершенно. И он читал просто муравьевские книжки очень многие. И действительно, когда смотришь его записные книжки и видишь списки поэтов, немножко более позднего времени. А он довольно рано, он же был такой человек систематизировавший, он довольно рано придумал такую штуку, что он будет составлять как-то стихи на каждый день, это, конечно, называлось, да, Илюша?
Несколько
разных было названий. И он довольно рано уже с первого варианта, там состоящий, кажется, из 100 стихотворений, он составил, из 100 поэтов входил в этот список, он составил довольно рано. И, в общем, я думаю, что этому списку не то, что позавидовал, но как бы его бы вполне бы его бы кивнул бы головой там Роман Давидович Тименчик, предположим, да, там привередливый и очень хорошо разбирающийся в поэзии этой эпохи человек, потому что наряду с там Маяковским, Блоком, Ахматовой, Цветаевой и остальными поэтами, которые все-таки уже почитались, там было огромное количество, очень большое количество не только второстепенных поэтов, не только тех, там, кого читали мало, там, Георгий Адамович какой-нибудь, или вот, прошу прощения, хорошо, я понятно, о чем идет речь, но там были совсем просто почти совсем неизвестные поэты, там, не знаю, там Иван Рукавишников, там, ну и другие, то есть как бы, которые были, которых знали специалисты. И Ерофеев, важно тоже здесь сказать, что поэтому его представление об этой эпохе было, оно отличалось от представления вот такого, ну скажем, такого рядового читателя. Или читателя, даже интеллигентного читателя, который
в это
время читал. Да, ну просто, несмотря на то, что многие книжки, конечно, были еще, это вспоминают многие, там, в «Букинистах» лежали за копейки, но все нужно было просто узнать, кто это, что это за поэт и вообще как их читать. Тем более, что еще одним другом Ерофеева был Николай Васильевич Котырёв, один из таких, здесь часто бывающий, я думаю, да, один из лучших специалистов по эпохе модернизма русского. Вот. И второе, что можно тоже сказать, что Ерофеев, он, его шкала ценностей, его шкала оценок, она была в очень тоже многих вопросах, не совпадала с, ну, с шкалой принятой. И дальше можно по-разному это интерпретировать, можно говорить, что иногда, и так иногда бывало, что иногда он сознательно эпатировал и ставил оценки там высокие тем, как их не принято ставить. А иногда можно просто говорить, что ну вот это ему нравилось, я абсолютно не считался с тем, что кто-то это считает там плохими стихами или каким-то не очень качественными. Ну, самый такой пример выразительный, как бы, да, это его любовь, начавшаяся очень рано и продолжавшаяся на протяжении всей жизни, он не отказался от любви к Игорю Северянину, которого он знал, почитал, любил. И в разных ситуациях наизусть читал, и опять же вот в этом списке стихотворений, там Северянин, ну, может быть, там не самое большое количество именно Северянин стихотворений, но их очень-очень много. Эту поэзию он знал и любил. Вот. И это во многом, на самом деле, если начать заниматься, ну, начать читать внимательно, Ерофеева становится, это как раз не эпатаж и не какое-то пижонство, а действительно, ну, видно, что в текстах самого Ерофеева эти отзвуки поэзии Северянина довольно густо они там обнаруживаются. Вот. И еще, конечно, одно, что нужно сказать, это удивительная память Ерофеева, потому что он большое количество стихотворений просто знал наизусть. Есть истории, которые немножко уточняют эти представления, там, скажем, вот, ты же, мне приятно назвать это имя, человек, который тоже наверняка бывает в этом музее, часто Дина Махмудовна Магомедова, которая один раз только встречалась с Ерофеевым, но в книжке нашей ей принадлежит, по-моему, одни из самых таких, ну, забавных, любопытных воспоминаний, где Ерофеев приходит к ним, она была первой женой Юрия Шичанина, такого известного филолога-античника, и Ерофеев пришел к ним в гости, с Игорем Авдеевым, все-таки приятелем, очень тоже интересным человеком. А Магомедова уже писала, она блоковедка очень хорошая, она писала уже диссертацию про Блока. И Ерофеев...
Дмитрий Евгеньевич Максимов.
Да. И когда Ерофеев увидел эту книгу, значит, лежащую Блока, томик, он сказал, давайте соревноваться, давайте будем играть, продолжать эти строчки стихотворения. Ну вот. И они стали играть, и Дина стала говорить... точно эти строчки называть. А Ерофеев быстро стал выдумывать свои строчки, стилистически очень похожие на Блока, как бы, да. То есть, ну да, ну не всегда, видимо, это. И когда Магомедов выиграл, естественно, он сказал, ну вы блоковедку, значит, со мной поставили соревноваться. Но тем не менее, есть масса других воспоминаний, действительно, он сходу вспоминает в шутку или всерьез, вспоминает кучу каких-то строк, не самых, причем, ординарных строк из поэтов-модернистов, среди которых было и нашлось место и Анатолию Марингофу. Вот как раз Илья, когда готовились к этой встрече, Илья для меня вот записана книжка. Я так понимаю, что кое-что из этого опубликовано, кое-что может даже и нет, да, из этих материалов. Там, ну, можно сказать о трех. Да, это тоже важно, что Ерофеев очень тщательно записывал, фиксировал то, что он читал, делал всякие заметки. Ну вот. И как минимум три места, пока, думаю, можно так сказать, как минимум три таких комплекса записей. Комплекс записей и две записи связаны именно с именем Мариенгофа. Вот. Первый комплекс записи — это 1965 год. Как раз приятно здесь одну из этих записей перевести, потому что книжка называется «Первый день страны Советов». Собственно, одна из выписок, первый цикл выписок, круг выписок из Мариенгофа — это выписки из мемуарного романа Мариенгофа «Без вранья».
С рубрика «Мы в него».
Наверное, мне кажется, что это вот в журнале «Октябрь», что публиковалось в 65-м году. Это урезанная версия, по-моему,
«Моего века», да.
Ну вот этот сад откуда? Про Марингу Мерхольд это откуда? Вот, говорит ему вот это про Дэнди. Это «Мой век» или это? Или
«Мой
это?
Век».
Это «Мой век», значит «Мой век». Ну вот. И вот как раз он приводит эту цитату. И еще несколько показавшихся ему. Опять, он выписывал, ну, там, по разным принципам он выписывал, но кое-что он выписывал близкое, видимо, себе стилистически. Потому что, ну, явно совершенно, что несколько цитат. Там «Бога продали за шиш», вот это знаменитое мариенговское воспоминание, вот это про Дэнди. Ну, еще там пару воспоминаний, которые он фиксирует в этих записанных книжках. Да, еще одна там связанная с Чеховым запись, где Мариенгоф с Есениным собирается выпустить книжку в Морденс, ссылаясь на раннего Чехова, который выдвинул лозунг
«Покупайте
книжку, а не то в морду», да. Ну, видимо, Ерофеева заинтересовало. И вот он, там эти выписки есть. Потом Мариенгоф, кажется, это 70-е уже годы какие-то, да, где он перечисляет стихотворения, которые он знает, наизусть знает. Он время от времени такие списки составлял.
Нет, и... это, по-моему, в антологии, которую он как раз, когда
заканчивал... А, это антология, да? Ага, ну вот, да, 69-й год, и он перечисляет разных поэтов, и Мариенгоф, он знает наизусть 8 стихотворений. Ну, как правильно совершенно Илья мне написал, это не очень понятно, много это или мало, потому что, с одной стороны...
Много.
Нет, ну как, для... много, но с его культом... не очень, ну, там, разных, скажем так, не раскрученных, не сверхраскрученных поэтов, это может быть и там Шершеневич, например, там 9 стихотворений.
Северянин, Блок?
Ну, там нет, Мандельштама там 100 с чем-то стихотворений, а Мандельштама, Блок, там гораздо больше цифр, конечно, там тоже, ну, как на сотни, мне кажется, там что-то мерится. Надо посмотреть, на самом деле. Но
Блок
очень много, ну, понятно, что это. Вот. Ну, вот он наизусть, он знал его стихотворение, и потом в записной книжке уже 82-го года он выписывает целиком стихотворение. Цитату он выписывает. Цитату из...
«Бьют фонтаны седины».
Да, «Бьют фонтаны седины» из длинного стихотворения Мариенгофа. Да, то есть Мариенгоф, ну, это очевидно, что он должен был входить в круг его интересов. Ну, и, собственно, я сейчас сижу просто, Дима, ты поручил... мне сказать про разные аспекты. Да. Я пытаюсь мучительно вспоминать какие-то другие аспекты, но их не нахожу. Ну, видно, что этого достаточно, потому что там можно было бы, ну, как известно, Мариенгоф там был драматургом и дружил с разными людьми, которые там Шварцы и там молодой Михаил Казаков, и все. Но этот круг кажется с Ерофеевым как раз никаким образом не пересекавшийся. Но вот мне кажется, вот это уже. Да, и при этом нужно сказать, что Ерофеев достаточно прохладно относился, наверное, Олегу это будет приятно услышать, потому что я бегал, так пролистал его книжку и понял, что главное, важное для Олега, а мне достается, я нашел, ну, как всегда, именно указать, нашел себя нашел сразу два нелестных упоминания о себе, как раз потому что я, по мнению Олега, слишком выделяю, слишком хвалю Есенина, значит, ущерб Мариенгофу. Это такое. Понятно, что Мариенгоф любые должны, мне кажется, так вот относиться ко всем, кто пишет про Есенина. Вот. Хотя должен сказать скромно, да, и также что мы там не только про это пишем, а там вот большой анализ стихов просто Мариенгофа, мне кажется, отличный. Но не я его писал, его писал Миша Свердлов. Поэтому я могу это сказать. Так вот, к радости Олега, наверное, я могу сказать, что как раз Есенина. К Есенину Ерофеев относился достаточно прохладно. То есть, как бы он, конечно, ну, знал его стихи и читал его, но там вспоминается одна из таких довольно забавных записи в его записных книжках, в блокноте, он пишет, что чем больше читаю Есенина, тем больше люблю Алексея Кольцова. Это такое, кажется, характеризует определенным образом его отношения. Вот, ну вот в качестве такой затравки, я думаю, что этого достаточно. Я думаю, что мы можем...
Я думаю, что в этой истории не надо повторять, что Александров автор, не соавтор всех Есенина. К тому же, ну, я думаю, что модифицировать можно знаменитую анкету Лидии Корнеевны Чайковской, да, по 4 вопроса. Чай, кофе, собака, кошка, Мандельштам, Пастернак и Достоевский, Толстой, можно прибавить еще Есенин на Маленков к нашему разговору. Ну а я бы еще к тому, что упустил, что сказал Олег, слава памяти Натальи Шмельковой, я бы еще вторую забытую вещь сказал, что мы находимся в интерьере прекрасной выставки Кирилла Мамонова, посвященной как раз Венечке, Виктору Васильевичу Ерофееву, что ну, по-своему интересно. Ну, теперь, наверное, другому Олегу мы дадим слово на ту же тему. Да? Вот какая тут встречная есть логика? Да? Можно сидя, можно стоя.
Да я стою, и, наверное, без микрофона, народа мало.
А у нас запись. Поэтому...
Да. Если вам не трудно.
Да, давай.
Не записывай. Это все идет, мы же в музее, это все идет, знаете, куда.
Прямо... Да, хорошо. А, у меня, естественно, сведений намного меньше, чем у Олега Андрешановича, но я попробую тоже выделить несколько аспектов. Во-первых, Венедикт Ерофеев из той породы умных мальчиков, которые бежали в архивы, которые бежали к образованным друзьям, у которых была большущая библиотека, и пытались все это выискивать. Можно назвать целый ряд таких людей. Это и Генрих Сапир, и Ян Сатуновский. С Сатуновским Марингов, видимо, когда-то был знаком. А может быть, Сатуновский просто попал на его похороны случайно. И дальше слабые стихи о смерти Марингова и о его роли в истории русской литературы. Вот. Сюда же Николай Глазков относится, сюда же Леонид Губанов, сюда же Андрей Сергеев. Потом, мне кажется, Анна Борисовна Некритина, жена Анатолия Борисовича, прожила еще лет 20 и читала самиздаты того же Бродского, тех же Ахматовских сирот, и, может быть, ей когда-нибудь попадались «Москва-петушки». Это только предположение. Вот. Еще один момент. Естественно, Ерофеев любил выпить, и много об этом написано. Про Анатолия Борисовича известно было крайне мало. Например, Анненков в своих мемуарах говорил, что в самом начале 20-х, когда приехала Айседора Дункан в Москву, имжинисты вместе с Есениным в особняке Дункан на Пречистеньке проводили оргийные ночи. Собственно, это только один мемуар Анненкова, и больше нигде такого не упоминается. Поэтому у меня это всегда вызывало смех и большие сомнения. Но я, естественно, полез в архивы и обнаружил множество писем Анатолия Борисовича Марингофа к его жене, к Борису Михайловичу Хенбауму, Шварцу, Зощенко и так далее, так далее. И в этих письмах с удивлением обнаруживаю буквально такие сводки с алкогольного фронта, когда он пишет: «Сегодня на завтрак, на второй завтрак был у Агнии Львовны Барто, водочка, пельмени, все хорошо». Вот.
Слезы комсомолки.
Нет, нет. Слеза комсомолки – это все-таки коктейль, а вот это вот старое поколение, поколение литераторов Серебряного века по коктейлям не очень. Там выделяется только один Игорь Северянин, и все. Вот. Следующий момент, на который я хотел обратить внимание. Для Венедикта Ерофеева два принципиально важных поэта, как сказал уже Олег Андрешанович, это Игорь Северянин и Александр Блок. А об этом, опять же, никто из Марингов-ведов, Есениноведов, имжинистоведов не писал, но у Марингова тоже именно эти два любимых поэта. Понятное дело, что когда Анатолий Борисович начал писать в 18-19 году, он во многом ориентировался на Маяковского, потому что Маяковский в то время был особенным трендом, а до этого, если посмотреть его какие-то первые наброски, это именно подражание Игорю Северянину. В своих мемуарах «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги» Марингов приводит там буквально 4-5 строчек из его гимна Гетерии. И по этим строчкам видно, что всю интонацию, весь пафос задает Северянин у него. На прошлую презентацию 6 апреля в Московском доме книги пришел Андрей Александрович Судаков, племянник Марингова. Мы чуть-чуть поговорили, и он меня очень удивил. Дело в том, что... В Все вы прекрасно помните сериал «Есенин» 2005-2006 года с Сергеем Безруковым в главной роли. Вот. Там, естественно, выводится сцена «Смерть Блока». Есенин с Марингофом едут куда-то в поезде, и Марингоф выбегает из купе и кричит: «Серега, я придумал, классный вечер будет, вечер о дохлом поэте». А не совсем понятно, откуда Виталий Безруков, по чьему роману это было снято, взял такую сцену. Естественно, ничего такого не было. Было два вечера в стойле «Пегаса» вместе с футуристами, и еще один вечер, кажется, в кафе «Домино». Выступали имжинисты Марингоф Шершеневич, плюс футуристы Сергей Бобров и кто-то еще из этой компании «Центрифуги». Вот. «Центрифуги» уже на тот момент не существовал, но вот этот вот круг. И Сергей Бобров выступал как раз-таки с большим словом под названием «Бордельная мистика». При этом на афишах «Бордельная» было в точках «Б», точки, 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 «Ная мистика», что русский человек может воспринять чуть-чуть иначе. Вот. И там же кто-то произносил слово о дохлом поэте. Но кто произносил, не совсем понятно. Естественно, представители народного есениноведения утверждают, что это был Марингоф, но им надо найти какого-то козла отпущения, еврея и так далее, так далее, что у нас часто бывает. Точно установить нельзя. Возвращаясь к Судакову и 6 апреля, Андрей Александрович сказал, что Анатолий Борисович не просто любил Блока, а знал его наизусть многие-многие тексты и просто обожествлял. В самом начале нулевых выходила такая энциклопедия русской литературы 10-20-х годов, где какие события в Москве и Петрограде проходили. И, значит, одно из событий Москвы 21-го года – «Смерть Блока», «Вечера памяти». И вот там читались стихи памяти Блока, на одной сцене Цветаева, Марингоф и кто-то еще. То есть Марингоф, судя по этим данным, писал стихотворение памяти Блока. Его найти не удалось. Где оно может быть, я пока не совсем представляю, но если найдется, это будет сенсация. Пока все.
Спасибо огромное. Очень много пересечений. Я даже подумал вдруг внезапно, что Дима Бахмутов, это Боковедова, прекрасный боковед Судакова, да. По матери, между прочим. Но вряд ли это буквально совпадение, но тем не менее. Хорошо. Значит, у нас так получилось, что в пресс-релизе, в заголовке у нас сначала идет Ерофеев, а потом Марингоф, а вот в тексте наоборот. И, наверное, у нас так и получается. И я думаю, что, наверное, будет правильно сейчас начать с Венедикта Ерофеева, принести его биографию с этой книжки. И меня страшно заинтриговало, если позволишь, я процитирую, да, что вот уже дальше пишется биография, да, есть какие-то новые материалы, да, есть дополнения. Ну, надеюсь, что это не страшно, если бы, ну, а как я же должен сказать, один из авторов. Вот, и, может быть, и об этом в том числе сказать, да, потому что это очень интригует. То есть это живая биография, которая просто продолжает складываться, так получается, да. Ну и вообще книги у нас принято в свободном режиме, можно рассказать.
Ну да, про книгу, наверное, мы уже не будем рассказывать, потому что про книгу, как она есть, потому что уже, ну, она давно вышла, было огромное количество рецензий, и даже вот Олег отметился такой доброжелательной рецензии, желательно, но с элементами критики рецензии, скажем так. Вот, что касается вот нового варианта, да, ну, может, пришла пора, да, немножко нам уже это можно, мне кажется, про это сказать. И начать с печальной, собственно говоря, приходится, потому что, ну, наделали мы ошибок, как всегда это бывает в подобного типа изданиях, ошибок и много всякого разного не учли и не заметили.
Ну, это естественно, даже сейчас вы говорите друг с другом, это было очень интригующе, да?
Да, и, ну да.
Это же реальность, которая просто здесь.
Конечно, да, ну да, вот, да. Еще наш третий соавтор, если бы пришел, то вообще бы, наверное, было здесь совсем. Была бы небольшая потасовка. Ну вот, короче говоря, действительно довольно много, и в рецензиях, в некоторых рецензиях, в основном они были такими от вас. В ракурсе от восторженных до доброжелательных, но была одна, даже не очень доброжелательная, но зато содержавшая всякую разную, вполне конструктивную критику. Ну и те, кто нас хвалил, и те, кто написал, в общем, тоже нам кое-что на что обратили внимание. Это раз. Во-вторых, и это, пожалуй, еще важнее, собственно говоря, для нас выход этой книги Действительно, получилось так здорово. Спасибо еще раз редакции Ильи Шубина и лично Тане Стоянной, которая организовывала многие из этих встреч, потому что для нас выход этой книги стал поводом, ну, это еще совпало с юбилеем Беднями Ерофеева, но даже ты уже говорил, но стал поводом, довольно большое количество людей возникло на презентациях, там, ну и просто вокруг как бы всех этих празднований. Ну, о некоторых из них мы знали, но просто с ними еще не поговорили. О некоторых из них мы позорно даже ничего не знали, и просто вот они появились, и мы их увидели. И среди них есть, понимаете, ведь как есть люди, в жизни Ерофеева было несколько периодов, среди которых один период чрезвычайно заполнен мемуарами про него, всякими разными рассказами, и ну, когда там очень большое количество, в том числе и благодаря покойной Наталье Шмельковой, мы много знаем про этот кусок жизни Ерофеева, потому что, ну, просто потому, что он вошел в славу в некоторую, его начали печатать, ну, и действительно, помимо всего прочего, просто стало, ну, как сказать, это стало хорошим трендом, как бы, да, выгодным, помимо всего прочего, делом с Ерофеевым встретиться, поговорить, взять интервью, и действительно, понятно, что все интервью, его телевизионные, во всяком случае, все относятся именно к этому периоду, и так далее, и так далее. А есть периоды, про которые известно гораздо меньше, гораздо больше. И, вот, например, университетский период жизни Ерофеева, там есть, конечно, что-то, но довольно много-много было всякого разного. И, например, Владимир Скороденко, человек, который учился с Ерофеевым вместе, известный филолог, вот он на этом как раз вечере он выступал, и это не были очень такие обширные воспоминания, но он сказал несколько важных штрихов там есть. Ну вот. Ну и кроме того, вообще как бы, да, это вот я должен сказать, что здесь главная заслуга как раз Ильи вот в этом, что не было остановлено, работа не была остановлена, и довольно много всяких исправлений, добавлений, и некоторые из них, да, потом были реакции на книжку письменные, скажем, когда люди писали письма, там с чем соглашались, что дополняли, там, скажем, есть и случаи, когда, ну, вам-то все это может кажется мелочь такой, но для нас это очень как раз самое драгоценное и самое важное, да, что, предположим, есть какое-то воспоминание одного человека, а другой человек тоже был при этом. Он по-другому запомнил, вот он пишет про это нам, Илья написал. И дальше мы это, конечно, ну, с ее разрешения этого человека, мы это тоже включаем в книгу, потому что это уточняет и меняет их представление. Ну вот. И, соответственно, накопилось очень большое количество материала. Вот. И даже, я думаю, не знаю, согласится ли я, что какие-то вопросы, то есть какие-то куски, они просто изменились даже радикально, то есть концептуально изменились, да, потому что когда возникло большое количество новых материалов, стало ясно, что те представления, которые у нас были...
А может быть, какой-то пример?
Которые мы писали...
Вдруг?
Ну,
не обязательно.
Ну, я не знаю, например, довольно сложный был и долгий был разговор у нас, когда мы писали эту книжку, это больной. Ну, мы старались в этой книге, ну, те, кто ее читал, они видели. Мы старались в этой книге не обходить острый момент. То есть там, где Ерофеев, предположим, не вел себя канонически там прекрасно, все мы про это писали тоже вполне откровенно. И там, где есть некоторая легенда о нем нелицеприятная, мы тоже про это писали. Но есть целый большой комплекс. И даже мне, когда, кстати, между прочим, там люди которые писали про это, что «а что же вот про это так смягчили?» и все. Потому что есть, например, знаменитая фраза Михаила Леонидовича Гаспарова, который ссылается на Юрия Михайловича Лотмана, который, ну, такой анекдот, как бы, да, про Ерофеева, что вот Лотману сказали, что Ерофеев антисемит, а Лотман на это ответил, что я личной жизнью писателя не интересуюсь. И дальше, то есть, как бы, Гаспаров, который это написал, он, нет, даже не так, не Лотману сказали, а Гаспаров начинает так, Никита Ерофеев был антисемит, когда об этом сказали Лотману, да, то есть, как бы, это такая совершенно... В устах такого авторитетнейшего, действительно, великого, сегодня это можно сказать, великого филолога и прекрасного человека Михаила Ильича Гаспарова, такая фраза, она очень сильная, конечно. Кроме того, действительно, в разных мемуарах возникали разные, ну вот, на этот счет там мнения и соображения. Ну и в нашей книге еще, я думаю, эта тема немножко не дожата, да, то есть мы как бы про это пишем, и мы приходим к выводу, что уже Ерофеев антисемитом не был, не потому что нам так хочется, не потому что мы хотим его обелить, а потому что так... Когда карты на стол выкладываются, вот так получается. А сейчас мы нашли еще как бы несколько, мы обнаружили несколько документов и несколько, которые эту картину совсем сделали ясной, да, что не было абсолютно, как бы, да, дразнил гуси, да, иногда позволял себе вполне такие эпатажные высказывания, да, Но вот тем не менее. И таких моментов, ну, может, их не очень много, но они есть. Вот. И куча еще всего, опять, это, наверное, будет занудно звучить, но ведь куча есть каких-то мелочей, какая-то ерунда, но на самом деле эта ерунда оказывается, ну, довольно значимой, довольно интересной. Вот если сейчас Илья мне позволит, про свежее можно сказать? Да. Ну вот, например, только что вот сейчас по наводке как раз Ильи, там, наша коллега любезно сходила в университет и посмотрела, наконец добралась до дела Ерофеева студенческого. Архив. Да, в архиве. И там в автобиографии ему написано, что он там тогда-то вступил в комсомол. На самом деле это ужасно интересная информация и очень неожиданная, потому что Ерофеев, ну, во-первых, он никогда нигде, разумеется, про это не говорит. Никаких фактов про это никто не вспоминает. И дальше возникает, ну, довольно интересная цепочка рассуждений, которые мы пока еще не сделали. Ну, например, да, Ерофеев рассказывает, это тоже знаменитая история, в книжке, конечно, наша она есть, что Ерофеев, маленький Ерофеев, отказывается поступать в октябрята, потом в пионеры. Ну, вообще-то возможно, например, было ли, вот Илья даже в ФБ у себя в Фейсбуке такой опрос устроил, но в принципе теоретически. Это было возможно. Бывало такое, вот я отвечаю, даю ответ устный на этот вопрос, бывало такое, что человек, который не был в октябрятах и в пионерах, потом становился комсомольцем. Вообще говоря, не очень часто. В основном все-таки путь был...
Формальных ограничений, вот такой, конечно, не было. Ну, скорее наоборот, комсомоли были не все.
Мы же знаем, да. Но, короче говоря, и этот факт, ну, он важный. Он по-новому совершенно... Пионер. Не то, что он меняет про комсомол, да? Не то, что он меняет совершенно наше представление. И более того, конечно, мы не будем это преподносить. Смотрите, какой там Ерофеев был врун. Но в его биографии действительно много вот таких вот моментов, очень много, в которых не обязательно в ущерб, восхваляя себя. Да? Ну, что-то он убирал, что-то ему было не нужно для него, и что-то о чем-то он не говорил, о чем-то он не упоминал. А поскольку он был очень яркий человек и заразил еще кучу людей своим видением себя, как бы, да, то это... Илья, что ты хочешь сказать?
Да, я хотел, конечно, пожалуйста. Добрый день всем. Еще раз я хотел по этому поводу сказать конкретнее, что вот сестра Ерофеева Нина Васильевна Фролова, к счастью, она в нормальном здравии.
Хотя она старшая сестра.
С ясной головой, да, она старшая сестра. И я буквально недавно с ней общался, и она и вот даже есть книга, где ее воспоминания есть, «Мой очень жизненный путь». Вагрюс выпустил к 65-летию, потом она говорила в интервью, и в интернете этого много. Она вспоминает вот этот случай, что он отказался в детском доме вступать в октябрята, и дальше тоже. И вот так ни октябрёнком, ни пионером, ни комсомольцем он никогда не был. И вот сегодня, наконец, мы с большим трудом добрались до архива МГУ и узнали, что в ноябре 54 года он вступил в ряды ВЛКСМ.
А не могло быть, что он написал, что вступил? Это же не документ?
Чистая мифология.
Нет, там еще...
Это автобиография из...
Это автобиография. При поступлении
в университет он ее писал, ну что-то как-то...
Не только. Я назову, наверное, имя человека, который нам помог. Это Юлия Красносельская. Большое ей спасибо. И вот она мне как раз сегодня написала выписки из дела. И тут по поводу комсомола еще есть... Стаж в комсомоле, 54-55 год, это, по-моему, какая-то уже университетская справка. Я еще сам это все не упорядочил, поскольку буквально недавно пришли мне в мессенджеры эти сообщения. Но вот, тем не менее, такая новая информация. И, как верно сказал Олег, она, конечно, не перевернет наши представления о Ерофееве, но, по-моему, это очередной такой... момент, когда не удалось его четко определить как человека с жесткими принципами, что вот он не был пионером, не был комсомольцем, он действительно был такой антиколлективист. Я убежден в том, что старшая сестра ничего не выдумывает, когда вспоминает этот случай со вступлением в пионеры, но нам неизвестно, конечно, как было потом. Может быть, его...
В школе вступил.
Да, может быть, его дожали. Может быть, он вступил в комсомол, чтобы поступить в МГУ, но мы же знаем, что буквально через полгода он стал разрушать эту свою карьеру абсолютно осознанно и последовательно, и вылетел из комсомола.
Вот это довод важный,
да. Вот, а еще я хотел зачитать из этого личного дела, которое Юлия выслала. Она выслала, наконец-то, мы знаем, о чем я вас спрашивали на собеседовании при приеме в институт, это нигде еще не публиковалось. Вот вопросы: творческий путь Льва Толстого, Ленина, творческое мировоззрение Толстого. Это первый вопрос. Второй – литература восстановительного периода. Третий – разбор предложения. Четвертое – образование предчастий. Поступающий ТОВ Ерофеев производит самое хорошее впечатление. Его знания по русской литературе отличаются прочностью. Ответы лаконичны, четкие, хорошо построены. По русской грамматике знания не уступают литературным. По-моему, это один из наиболее достойных кандидатов для приема на русское отделение. В заключение комиссии знания ТОВ Ерофеева можно оценить как высокие.
Простите, моя память, это
55-й год.
Ага. Кстати, вот, а можете остаться здесь? Я думаю, что это будет только во благо. Вы знаете, вот из моих студентов, ну, почти никто не смог расшифровать аббревиатуру ВЛКСМ. Я два раза спрашивал, это РГГУ и в школе студии МХАТ. Почти никто не сумел. Комсомол еще как-то так что-то такое возникло. Я просто, это, конечно, не главное, это никак не тень не бросает, не наоборот. Ну, это просто деталь. Но тем не менее, комсомол поступали раньше, чем перед поступлением в ВУЗ, да? В седьмом классе. Ну, в восьмом, когда была 11 лет. Поэтому вот ваше предположение, что это могло быть таким, ну, предуниверситетским актом, очень вероятно, да. Потом я, ну, ей-богу, я был октябрёвком и пионером, комсомольцем, каюсь. Коммунистом никак нет. Партия мне, слава богу, миновала. Она чувствовала во мне сомнительного субъекта всегда. Вот, никогда не был партии никакой. Вот, но как может казаться быть поступающим в октябре? Мы все помним, в каком возрасте это происходило. Нет, в третьем пионеры. Это в первом классе.
Ну да, там они вспоминают совсем ранние годы.
Это 7 лет. Ну, а просто это не медали это. Да? Вот 7-летний ребенок, который говорит, я не буду поступать в октябре, это не может быть. Но все это суждение. Конечно, он ничего общего не имел с этой социализации любого рода.
Октябрята появились. Когда я учился, он учился в школе. Я поступил в 54-м году, октября не было. Я никогда не был октябрем.
Вот живое продолжение биографии. То есть нельзя было отказаться?
В 5-м классе, когда просто привезли в класс на Красную площадь.
Вот я тоже думаю, привезли и все.
Мая, и значит, просто вот как бы это... Всегда он ничего не спрашивает.
Ну да, да.
Просто поздравили и отправили обратно.
Да.
Октябрятами мы не были никого из поколения вот, ранее.
Спасибо огромное. То есть, ну, в пионеры можно попросить третьеклассников. Да? Но то есть отказаться было нельзя, потому что их не было. Ну это вот это живое продолжение бесконечных пересудов, таких интересах о
индивидуальности.
Ну да, это никак не отменяет того, что он совершенно выбивается из всех форм советского коллективизма, о чем говорить. Тут даже суждений не может быть. Я знаю, я тоже видел дважды Венедикта Васильевича, и я говорю не о себе, а о том, что я потом через, каком-то 87-м, что ли, году, один раз на Добролюбова и Добролюбова действия физики из института, я об этом заговорил не ради того, чтобы упомянуть о себе, а просто встретившись через там 25 лет с людьми, которые там тоже были, мы по-разному это видели, по-разному это вспоминали. Ничего не сходилось. Вот такой вот человек. Да? И это была как-то не игра, не рисовка, уже упаси. Он совершенно искренне, прям вот, ну, вот так, как я его видел.
Ну, я думаю, что такой человек, все-таки нужно понимать, что таковы свойства памяти человеческие. Вот это тоже существенно и важно, что иногда, конечно, есть, ну, как бы сознательное какое-то, кто-то, ну, как... В зависимости от того, симпатичен тебе человек, ты что-то забываешь, это все-таки тоже бывает такое. Конечно, это сплошь и рядом. Вот, мне кажется, может, пришла пора как раз уже Олегу дать сказать, может, он приведет тоже примеры,
что там, герою,
что там с Мерингофом, в смысле, вот по памяти, как они
вспоминают. Да. И воспоминания, и рецепции, и восприятие. Потому что, ну, и здесь тоже есть ряд, ну, не штампов, но стандартных представлений, да? Как и в Венедикте Ерофееве, Анатолия Мерингофа. Пожалуйста, слово
Олегу. Тут такой нюанс. Маренгоф умер в 1963 году, и найти в 2019 году людей, которые бы его знали, ну, это большая удача. Мне повезло. Я буквально один пример приведу. Познакомился с дочкой Агнии Львовны Барто, Татьяной Петровной Щегляевой Барто. Она, значит, рассказывала такой эпизод. Отмечают ее то ли 16-летие, то ли 18-летие. Приглашены девочки на этот праздник, мальчики. Легкое шампанское, музыка, танцы. Стандартная атмосфера, да? Я смотрю письма Маренгофа к Анне Борисовне Критине, как все это у него воспринимается. Он пишет, танцует шерочка с машерочкой, вино, водочка, взрослые отдельно, дети отдельно, и еще несколько интересных выражений. Показываю Татьяне Петровне, говорю, помните такой эпизод, что можете сказать по этому поводу? Она говорит, что Анатолий Борисович в принципе все верно описал, но, естественно, чуть-чуть допридумывал, чуть-чуть приукрасил все это. Естественно, все было максимально скромно, не просто шерочка с машерочкой, а девочки-мальчики танцевали, все так. Потом она же приводила суждения своей бабушки. Маренгоф часто, когда приезжал из Ленинграда в Москву, останавливался либо у Сары Лебедевой, либо, когда сюда приехали в Москву Казаковы, у них, либо, что чаще бывало, у Агнии Львовны Барто. Вот. И там пересекался, собственно, с ее матушкой. Матушка, когда впервые увидела Маренгофа в конце 40-х, сказал, ну, Анатолий Борисович, я вас помню еще по выступлению в 20-е годы с Есениным Шершеневичем, вы как будто залезли в холодильник и только что оттуда вылезли, такой молодой. Вот. Потом были еще переписки, встречи с другими людьми, знавшими Маренгофа, но по большому счету к тому портрету, который уже сложился, они ничего нового не привнесли. При этом найдены новые материалы, которые хранились просто в архивах. И предисловие Израиля Меттера к публикации Маренгофа, и предисловие к его книжке «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги» Шварца, Хинбаума, все их суждения, которые они писали в искусстве или советский писатель, скорее всего, советский писатель, что-то, значит, книжку опубликовали. Вот, найдены какие-то другие источники, чисто письменные, с людьми уже не поговорить, но вот именно эти письменные источники как-то показывают иного Маренгофа. Ну и плюс его эпистолярное наследие. Если бы не письма Маренгофа, я думаю, не удалось бы написать такую большую биографию. Все остановилось бы где-нибудь на 30-м году, когда вышел «Бритый человек», и все. А, собственно, в мемуарах Маренгоф писал: «Моя биография – это мои пьесы». И после 30-го года была практически одна драматургия, официально. А вот тут мы подходим, собственно, к заявленному нашему вечеру «Неподцензурное пространство русской литературы». Официально у Маренгофа шли пьесы, а неофициально он, естественно, писал стихи. Стихи очень разные. В 30-е годы это была чистая лирика, какие-то душевные порывы. В период Великой Отечественной войны, естественно, такие бравадные, как говорил сам Анатолий Борисович, барабанные стихи, воспевающие героев Великой Отечественной войны. После 43-го года, после знакомства с Николаем Ивановичем Глазковым, пошли короткостишие, что очень интересно. А в 50-е годы, в самом начале 60-х, продолжались те же короткостишие и какие-то такие стихи больше эфемистического, эротического содержания. Многие литературоведы писали, что Маренгоф в конце жизни начал смотреть свои старые книжки, выискивать какие-то перлы, жемчужины и вставлять их в свои новые стихи, как-то по-новому обрабатывать. Я когда читал это у того же Шнейдермана, у того же Томми Хутена, очень удивлялся, ну как такое может быть, и неужели нельзя привести ни одного примера. А полез в архивы и обнаружил потрясающий цикл под названием «Поэт и женщина». А там, если посмотреть, ну вот как у позднего Лимонова, такого содержания тексты, и все это в отличие, от того же, в отличие от того же Лимонова, более мило, что ли, такого плана. Потом, если говорить еще о рецепции, естественно, надо сказать о, опять-таки, народном ясеноведении. И вообще о ясеноведении как таковом. У Олега Андрушановича и Михаила Свердлова вышла очень хорошая биография Есенина. На данный момент я не знаю, что будет дальше, но на какое сегодня число?
10.
На 10 апреля 2019 года это лучшая биография Есенина. Дальше поживем, посмотрим. Все, что было до этого, упреки Марингофа в развале стоило Пегаса, кафе имажинистов.
Не Марингофа, а Марингофу, да? Упреки. Его упреки.
Да, да.
Ну, окей.
Вот. Разговоры о том, что Марингоф обокрал Есенина, что выбивал за его счет, разорил его, что там были какие-то непонятные отношения на любовном плане у них. Потом, в самом начале нулевых, вышла книжка в Беларуси известного там литературоведа Петра Ивановича Радичко, где он утверждает, что Анатолий Борисович и вообще все окружение Есенина имжинистского толка, это все сексоты, агенты ГПУ, и они спаивали Есенина, разрушали его психику и пытались как-то свести соловья русской земли в могилу. Вот. Все это строится на интерпретации Радичко романа «Без вранья». Наверное, такая интерпретация может быть, но я, в отличие от Радичко, направил запрос в архив ФСБ, получил официальный документ, где сказано, что ни о Марингофе, ни о Некритиной, ни о других имажинистах никаких документов у них нет. Я четко понимаю, что мне могут соврать, мне могут написать липу, но я хотя бы попробовал, у меня хоть какой-то документ есть. Оппоненты не сделали и это. Вот. И, собственно, в биографии, в первом денде, я пытаюсь все это проговорить, расставить все точки над «и».
Понятно. Ну, слово «собрать» тут не совсем корректно, они могут просто быть засекречены. А в этом случае отличается, что их нет, да, из такого архива.
Например, да.
Ну, да, хотя там, конечно, темна вода. А я бы вам рискнул задать такой провокационный вопрос. Ну, ясно, я тоже, к сожалению, каюсь, только не успел полностью прочесть книгу, но нахожусь там уже на второй сотне страниц. Вот. И я проникся вполне вашей интонацией, да, ну, такая здоровая апология, это правильно, такая должна быть большая биография, не в том смысле, что вы приукрашиваете, не в этом плане, или там как-то передергиваете, прости бог, но у вас есть желание разобраться, кто это, что за человек, есть желание, ну, так быть каким-то суждением, которое, с вашей точки зрения, неадекватно. А я тоже с студентами часто обсуждаю темы по поводу того, растет ли, может, есть ли какой-то вектор восприятия того или иного автора, вот растет ли его значение или нет. Да, ну, это важная вещь, да, в каком-то смысле. Хотя это досужие домыслы, я сейчас говорю не о строгих суждениях, а о мнениях, тем не менее. Но понятно, что мне кажется, что понятно, что значение Синявского будет расти, например, да, ну вот, хотя нигде не написано, никак нельзя доказать, но это не только объект процесса Невского Даниэля, там, и так далее, автор каких-то книг, но, ну, например, я убежден в том, что это автор, который будет, ну, не буду говорить о том, чьё значение будет падать, чтобы не, по моему мнению, чтобы не отвлекаться от темы, а вот как с Марингофом, это какая-то ровная линия, где, возможно, и нужны академические уточнения, детализации и так далее. Или, ну как это правильно сформулировать, это живая литература, которая будет привлекать внимание, или наоборот будет отодвигаться, да? Ну, Олег Маркс упоминал поэтов Серебряного века, второго, третьего, четвертого, там и в пятом году есть прекрасные поэты, ну просто прекрасные, да? Вот как с Анатолием Борисовичем, с вашей точки зрения, человеком, который написал такую объемную биографию, как с ним обстоит дело?
Чуть-чуть объясню, как это происходило при жизни Анатолия Борисовича. Mm-hmm. В России его печатали, но печатали далеко не лучшие его произведения. Его роман «Екатерина» выходил частями в 1936 году в журнале «Литературный современник». Полностью роман был напечатан только в 1994 году, и после мы перепечатали в собрании сочинений 2013 года, но до сих пор роман не прочтен. При этом на Западе выходят немецкие издания, английские издания, они разбираются ученые. Да? То есть на Западе есть к нему внимание, у нас нет. В военное время, в послевоенное время, в Югославии, в Польше, в Венгрии были переводы стихов Баренгофа, при жизни Баренгофа. У нас, естественно, ничего такого. Баренгоф пытался в послесталинской Москве купить у букинистов циников и никак не мог, они стоили их безумных денег. Он пытался раздобыть какие-то свои книжечки, на них тоже ничего не хватало. Ему дарили его книжечки. Вот. А после смерти Баренгофа выходили мемуары, они потихоньку читались в перестройку, в 90-е годы. Были напечатаны многие тексты, но далеко не все. А, опять-таки, в 13-м году вышло собрание сочинений, туда вошло еще больше текстов, но, опять-таки, далеко не все. Большая часть пьес до сих пор покоится в архивах, и непонятно, будет это кто издавать или нет. А каждый из них я чуть-чуть пишу в книге, пусть хотя бы в таком виде там будут. Вот. Но Баренгофа еще толком не прочитали. Знают его роман «Без вранья», еще лучше знают циники, бритого человека уже совсем меньше. Стихи, что удивительно, поют рэперы, поют рокеры. Известная группа 2517 выпускала в 2015 году сингл «Пар», и, собственно, сам этот образ «Пар над супом» – это из мемуаров Баренгофа «Мой век», «Моя молодость», «Мои друзья и подруги», где он удивляется современным ему критикам, говорит им: «Кто вы такие? Вот есть мы поэты, мы основное блюдо, а вы всего лишь пар над супом». Да, и вот музыканты на основе этого образа создают свою хорошую песню. Вот. Баренгофа начали издавать, и его будут больше и больше читать, соответственно, внимание к нему будет более пристальное.
Я с вами согласен совершенно. А то, что есть много историков литературы парадоксов. Если спросить студента российского вуза или просто человека, живущего в России, и студента статистического отделения, ну, какого-нибудь приличного зарубежного университета, назвать поэтов 60-х годов, я это просто проделывал в качестве такого доморощенного социологического опроса, то это разные имена. То есть здесь это только известная пятерка, Вознесенский, Ахмадулина, Тушенко, Куджава, Рождественский, там, может, кто-то еще. А там это, конечно, Холин, Сатуновский, Сабрина, ну, то есть понятно. Люди совершенно другого круга, которые мало совместимые, да, с теми, кто печатался, кто не печатался. И какая картина де Барни, еще большой вопрос. Да? Ну, просто очень большой вопрос. Да? То есть вот любая биография же делает историю литературы. Да, и вот мои студенты из школы-студии останавливали, мы договорились, что они останавливают 200 человек, ну, каждый по 10 взял, да, на перекрестке Камергерского переулка и Тверской. Попросили назвать 3-4 поэта 60-х годов. Но там были только эти пятеро. И с этим ничего не поделаешь. Хотя значение вот этих книг Всеволода Некрасова, гениальных абсолютно людей, велико. Вот. И я думаю, что важное значение имеет эта книжка, биография Баренгофа, потому что меняет наш ракурс. Да? Может быть, просто не все и знают об объемах перевода. Для меня, например, это была информация новая. Хорошо, ну вот мы уже вступили в ту стадию вечера, когда можно перейти к вопросам или обсуждениям. Если они есть, мы будем рады, можно всех троих авторов этих двух книг спросить о том, что нас интересует. Попробуем отделить вопросы от обсуждений. Первый вопрос самый трудный всегда. Может быть, все-таки кто-то. Да, Татьяна Саянова.
Здравствуйте. У меня вопрос, который меня всегда интересует, когда автор пишет свою книгу, у него появляется какая-то внутренняя история взаимоотношений с героями, с текстом. Вот расскажите, пожалуйста, какую-то такую самую необычную историю, связанную с процессом написания вашей книги. Может быть, какие-то необычные пересечения вашей жизни и жизни героя, или, может быть, какие-то открытия, которые вам дали какую-то новую информацию о самих себе, в общем, личное и документальное, с которым вы работаете, где пересечения, и как это отражается на вас?
Очень прекрасный вопрос. Прекрасно. Почему именно эти герои?
Спасибо. Если откроете биографию Марингофа, там все начинается с такого эпиграфа, из письма, значит, Анатолия Марингофа к Зое Никитиной, это жена Михаила Ивановича Казакова. «А знаешь, Заяха, какое-то мне должно письмо написать. На четырех больших листах, на пишущей машинке через один интервал и с копиркой, так как архив у меня, скажем, прямо говенный. Я такое письмо должно сохраниться для вечности, для нашей с тобой биографии. Они же совершенно необходимы и внукам, и правнукам, и будущим Эйхенбаумам». Я когда это увидел, обомлел, сидя в архиве, и немедленно все это переписал. Мне, как нынешнему Эйхенбауму, ну, нельзя такое сравнение проводить, но как литературоведу, как человеку, интересующемуся Марингофом, всем литературным процессом 20 века, это, естественно, польстило, не могло не польстить. Это первый момент. Второй момент такой более личный. Пока я писал биографию, а это было года с 2011 по 2019, ну, грубо говоря, по 2014, но с 2014 по 2019 все дописывалось, дополнялось, потому что каждый день находятся новые и новые материалы. Собственно, буквально этим летом, сидя в архивах МЛИ, нашел тексты 2019 года, которые до сих пор не опубликованы, и будем потихоньку публиковать. Мне было три сна с Анатолием Борисовичем Марингофом, с Анной Борисовной Некритиной. Я четко понимаю, что есть большая опасность для исследователя полностью соотнестись со своим персонажем, думать, как он, выдвигать гипотезы от его лица. Я стараюсь максимально дистанцироваться от этого. Во сне мне никогда не удавалось поговорить с Анатолием Борисовичем. То он занят, то он в театре кукол имени Образцова разговаривает с самим Образцовым, к ним не подойти, то Анатолий Борисович сидит за своим письменным столом, и я могу только пообщаться с Анной Борисовной Некритиной, а Некритина поет меня чаем. Вот, и все, и ничего из этого не получается.
Это забавнейшая подробность, да?
Явление героя во сне, это я слышу впервые. Это тоже очень многотолковно. Даже песня «Let it be», которая, как известно, возникла после сна Поля Маккартни, где он видел свою умершую мать, она тоже многотолковна. Да? Я недавно прочел, что это не только «Mother Mary», не только «Богоматерь», но еще и «Марихуана». То есть тут такой диапазон, реальная мама, которую звали Мэри, ну и так далее, не повторять. А вам тоже являлись сны, Олег Александрович?
Мне все время являются сны, но я должен сказать, что слава Богу, никаких пересечений с биографией Ерофеева не было. Потому что при всем восхищении этим человеком, не только писателем, но и человеком, ну понятно, что жизнь он прожил такую, что, в общем, не хотелось бы повторять ее. Ну, хочется написать «Москва петушки» внезапно, но такой ценой, которую он написал, не хочется.
Пока
у нас не такая эпоха. Может быть, скоро она станет, и тогда, может, я захочу ощутить. Вот так, как Ерофеев ощутить. Но пока я могу ощутить и другим способом эту свободу. А если чему-то это и научило, то я бы сказал, наверное, раз уж мы начали такие откровенные вещи про сны тут, что наверное, важно очень было. То есть, в очередной раз я понял, что не стоит выносить поспешных суждений. Потому что когда первый пласт материалов, боюсь, все мы там читали, мы с Ильей, да, я думаю, что и Олег, и многие другие, и Дима, и Таня, наверное, вы тоже, читали с восхищением, с возрождением «Москвы петушки», это была очень интересная, и это была очень интересная фигура, и когда первый пласт материалов очень противоречивых, очень рисующих Ерофеева, в чем-то похожим, а в чем-то не похожим совсем на этого идеального, почти идеального, да, такого подобного героя «Москвы петушков», нарратора «Москвы петушков», да, возникло ощущение там разочарования, горечи там, и чего-то такого. А потом потихонечку, когда картина стала достраиваться, то вернулось ощущение очень большого человека, яркого. И в общем, вот и противоречие отчасти тому, что я сказал в самом начале, светлого, я бы так сказал. Очень многие люди, которые нам давали мемуары, некоторые из тех людей, которые давали мемуары для этой книжки, нам, наверное, мы не согласились с такой характеристикой. Но были и те, их тоже довольно много, которые с этим словом светлые. Да, для меня в результате, это такой один из главных в моей биографии итогов, этой книжкой, что он остался человеком светлым. Да.
Ну, я скажу, что мне, как и Олегу, снились, да? С героем, да, мне снился сон, что мы с женой должны Венедикта Васильевича посадить в такси, а так как он уже в совершенно полной отключке, это тяжело сделать, поскольку он был высокий человек, и затащить его в машину было тяжело. И мне снился сон, как мы мучительно пытаемся это сделать. А что касается периода написания книги, я уже рассказывал. Была со мной такая история, что я писал книгу вместе с Олегом и Михаилом и посещал врача. И в какой-то момент я узнал, что этот врач был лечащим врачом Ерофеева, и он стал в итоге одним из самых интересных мемуаристов нашей книги. То есть, казалось бы, такое невероятное совпадение, тем не менее, оно случилось. Ну, а последнее, что я скажу, что эта тема меня до сих пор не отпускает. И у меня сейчас двоякое такое чувство. С одной стороны, хочется заняться чем-то новым, а с другой стороны, безумно увлекательно продолжать заниматься Ерофеевым, так как постоянно от любого факта идут какие-то новые ниточки, постоянно возникают какие-то новые материалы, картина становится все объемнее, и это меня не отпускает, и не одновременно хочется, чтобы это как-то закруглилось, мы уже сделали второе издание и перейти на что-то другое. С другой стороны, мне, наверное, не хочется это оставлять.
Не говори, это при сотруднике редакции Шумана. Это важно. Хочется. Мы хотим побыстрее второе издание.
Это замечательно. Это же мемуар, уже классно. Но я должен этот сон как-то запомнить, наверное, да, потому что такси в то время, когда еще был, слава богу, уже Венедикт Васильевич, это было нечто другое, да. В последние годы это просто было накрепко связано с водкой, как, может быть, многие помнят, да, то есть водку можно было достать именно у таксистов в любое время дня и ночи, поэтому тут можно все это существенно модифицировать. Но да, действительно, эта книга была, которая просто меняла людей. Я поймался, наверное, на том, что я взял самолет, и вдруг со мной летевший человек, который мне ее дал, сказал: слушай, а ведь отберут. Ну, как еще был такой полусамердатское время, если я поймал на том, что я абсолютно не испугался, что там как-то меня заметут, как меня это не пугало. Но то, что меня отберут вот этот экземпляр копии зарубежного издания, это было просто я не дочитал еще в то время. Просто каким-то ужасом абсолютно. Я даже не помню, какая книга так читалась, да, вот просто из-за ее материи и плоти. Хорошо, коллеги, еще вопросы. Я думаю, не должны быть. Мне почему-то так кажется.
А вы помните первое издание советское? Сколько стоило?
Ну, я это знаю. Первое стоило 2,87, второе 3,62, если я не ошибаюсь, да?
4,12.
Ну, это знаковые цифры. И вообще периодизация жизни поколения, она именно этими тремя цифрами мерится. Да? Я поколение 3,62. Ну, 4-12 уже тоже были, но... Хотя это были разные все-таки сорта, вот 4-12 была получше, они одновременно существовали.
Ох!
Не ошибаюсь?
Нет, не ошибаешься.
Хорошо, ну да. Они по-разному выглядели. А вот 2,87 я не застал, я только знаю, что это было.
Там было еще 21-20.
А, ну это старое, да. Ну, я, поскольку я человек, родившийся...
Это у Кузнецова просто.
Понятно. Да. Ну, я в 61-м году родился, то есть в 40-м году, когда писали две цены, да, новые и старые. Как я не могу помнить, когда было 20. Хорошо. Да, эту мифологию мы помним, что всесоюзное общество борьбы за трезвость, да, с какой-то зубодробительной аббревиатуры ДОБСТ, да, вот тоже было издателем, да, «Трезвость и культура». Много мифологий. Я всех водил долгие годы к памятнику на площади Борьбы, который сам по себе перформанс, да, и об этом многие знают, что вместо этого памятника возник атриум перед Курским вокзалом, да, то есть не было докручено. Это концепция, что завод «Кристалл» спонсирует, а памятник устанавливает как раз перед Курским вокзалом. То есть это вот, ну, еще один пример продолжения мифологии в самом высоком смысле, которая связана с этим действительно светлым человеком. Да? Ну, вот, может быть, так нам легко судить людям намного младше его. Но да, я согласен, что человек прозрачный, чистый. Хорошо. Есть ли еще какие-нибудь вопросы или суждения наших коллег, наших зрителей? Наверное, нет. Тогда, наверное, я обращусь к нашим авторам, уважаемым, еще с одним вопросом. Вот из той же серии вопросов, которые задала Таня Стоянова. Скажите, пожалуйста, а можно было бы назвать ближайшего по темпераменту, по типу биографии, с вашей точки зрения, человека к вашему герою? И абсолютно по типу. Думали над этим, да? Или нет? Или, может быть, этот вопрос не самый существенный?
Ну, именно не общавшийся, ну, обязательно лично, а вот...
Ну, напрашивающийся ответ, напрашивающийся неверный ответ у меня, если говорить о Венедикте Ерофееве, это Есенин. Ну, по целому ряду характеристик, ну, разных, он, казалось бы, близко. На самом деле, это, конечно, совершенно не так, ну, по многим причинам, опять же, это не так.
То есть это и антипод, и внешне близкий.
Ну, например, да, да. Целый ряд перекличек биографических, ну и такой, да, который можно, мне кажется, тоже обнаружить. Мы об этом говорили. Это как раз там Высоцкий и Довлатов. Тоже есть довольно большое количество того, что можно, ну, то есть что-то, что позволяет их там каким-то образом сблизить.
Бродский, кстати.
Да, отчасти Бродский. Но вообще, на самом деле, вот в силу... Правда, это не потому, что мне хочется так вот своего героя там поднять и все такое. Он очень был все-таки не похож ни на кого. И поэтому там по другой какой-то совершенно, да, на многие говорили там, ну, он же битник, там говорили там другие какие-то люди, потому что действительно много из того, что... то есть что-то попадает сюда. Но он настолько как-то там... На самом деле, вот я это понял только вот для себя сейчас, что ты всегда придумываешь что-то, какую-то концепцию, когда ты пишешь о человеке, биографическую книгу. У Олега наверняка она была, и у разных там людей. В случае с Ерофеевым, хотя я писал сложно, я писал об Олейникове, который был тоже будь здоров, Николай Макарович, и Мандельштамов, что-то говорить. И там как-то удавалось, как кажется, и Есенине удавалось как-то поймать, ну, то есть, как сказать, сделать какую-то моментальную фотографию, такую запечатлеть вот образ человека. Здесь он, мне кажется, мы, конечно, попытались это сделать, но получилось очень переливчато. Все равно не удается его ухватить, не удается его поймать. И в этом смысле я например, вот всерьез этого ни с кем рядом поставить. Там, я могу поставить с кем-то Мандельштама или Есенина,
есть то, что я ожидал.
А вот Ерофеев как-то никто с ним рядом. Не все его масштабы личности, а просто ну, не похож. Это и было его главное ошеломляющее впечатление, которое он производил на людей, как кажется, оно и было таким. В некоторых оно было отрицательным. А в некоторых оно было восторженным, и люди шли там за ним, как, ну там, не знаю, за мессией его. Да? Но вот это было там почти никто почти не знаю, может, были такие люди. Но кажется, я вот сходу не могу вспомнить, кто говорил, а я имею Ерофеева, ну нормальный такой человек. Нет, вот всегда какое-то яркое, окрашенное чувство было по отношению к нему.
Ну, это примерно, прежде чем Олегу передать слово другому, я должен сказать, что это примерно то, что я и ждал. Да? Вот
для меня парадокс этой личности в том, что человек абсолютно, ну как бы сказать, олицетворяет время. Я столько понял, вот тогда, когда я все это прочел, мне кажется, у меня просто вот какая-то пелена спала, да, с глаз, и я увидел 60-е годы, которые я очень плохо помню, вот совсем маленьким, 70-е, которые прекрасно уже помню, но как-то очень ясно, да, то есть, с одной стороны, человек абсолютно четко, жестко выразивший время, ну, казалось бы, ну, как это в советское время говорит, типичный представитель, ничего подобного. Да? То есть, ну вот рядом никто. Я там тоже думал, сегодня готовясь к вечеру, какие-то парадоксальные фигуры есть, там Сергей Чудаков какой-нибудь, ну, не создавший никаких великих текстов, разумеется, да, тут нечего говорить, но параллели, пожалуй, нет. То есть человек, выразивший время с огромной четкой полнотой и вместе с тем от него выбивавшийся. Я еще хотел очень выделить рассуждение Олега по поводу свободы. Да? Вот эта цена и свобода – это очень важное, что нас затрагивает, да? Непосредственно, когда мы сталкиваемся с такой личностью. Вот стоило бы об этом задуматься. Но теперь, Анатолий Борисович, все-таки вопрос тоже очень существенный, да? Потому что ну, вот в то время тоже полно ярчайших фигур, парадоксальных, полупрозрачных, тайных, скрытых, явных, популярных, неизвестных. Вот Анатолий Борисович.
Пока Олег Шанович размышлял, я тоже думал, с кем бы можно сопоставить Марингофа. Сначала пришел в голову Георгий Иванов, как это не парадоксально, в самом начале творческого пути поэт, заметный поэт в Петрограде, когда эмигрировал, начал писать прозу, и точно такую же прозу, как Анатолий Борисович Марингов, западные слависты называют это non-fiction novel, что в полном переводе на русский язык означает роман без вранья, да, роман без вымысла. Это и «Петербургские зимы» Георгия Иванова, и, собственно, роман без вранья Анатолия Борисовича Марингова. Вот такое вот сочетание. Но дальше, если смотреть их биографию, идет расхождение. Я попробовал сравнить Анатолия Борисовича с Василием Павловичем Аксеновым. Ровно на том же принципе «Таинственную страсть» поставил рядом и роман о Сергее Есенине. Анатолий Борисович тоже думал об эмиграции, как мне кажется. Это у него нигде точно не прописано, но у него в середине 20-х было несколько поездок в Европу и ездил, как мне кажется, не просто с туристической целью, а посмотреть, возможно ли там прижиться. Понял для себя, что это невозможно, и окончательно вернулся в Москву, потом из Москвы перебрался в Ленинград. Вот. Я попробовал сравнить с уже другим писателем, чисто советским, Леонидом Максимовичем Леоновым, у которого была безумно интересная игра и в драматургии, и в прозе, где он подставлялся перед советским правительством, выписывал таких харизматичных персонажей белого движения.
Неожиданно, любопытно.
Да, персонажей белого движения с собственными чертами. Брал примеры из собственной биографии. Да? У Анатолия Борисовича были схожие попытки уже в конце 30-х, в послевоенное время. Вот буквально такой небольшой эпизод. Пьеса «Золотой упруч», 45-й год, ей открывается Большой драматический театр. Сегодня называется «Театр на Малой Бронной». Пьеса повествует о таких героях. Феликс Русов, очень говорящее имя и фамилия, влюбляется в героиню Великой Отечественной войны Галю Иванову. Галю Ивановой должны поставить...
Говорящая фамилия.
Да. Должны поставить памятник в Севастополе. Она едет туда на открытие этого памятника, но не хочет появляться, стесняется. И все это происходит на фоне Крыма, Коктебеля, Волошинского золотого обруча, Волошинской вдовы. Цитирование, внимание, Олег Андрешанович, Мандельштама прямо со сцены. Вот, 45-й год, со сцены читают стихи Мандельштама, ими признаются в любви. Это достаточно необычно, да?
Интересно.
Я скажу тебе с последней прямотой, по-моему. Одновременно с этим там звучат стихи Александра Суркова,
Алексея
Суркова, да, самого Волошина чуть-чуть. Вот такая вот пьеса с маленькими подколами. Другая пьеса была, чтобы чуть-чуть понять эти... Понять это двойное дно. «Суд жизни», 47-48 год, известное дело, когда за рубежом Анатолий Жебрак опубликовал в журнале «Science» свою статью против Лысенко, да, спасибо большое. И многие драматурги, поэты, прозаики начали по этому поводу создавать свои произведения. Анатолий Борисович тоже написал пьесу «Суд жизни», и многие литературоведы вплоть до сегодняшнего дня считали, что она направлена на борьбу с космополитами. Но если посмотреть внимательно на героев, мы обнаружим прекрасную американку Джен Кэсвилл, которая читает стихи Мрингофа. «Мой век мне кажется смешным немножко, когда кончается бомбежка» и прочие краткостиши. И именно через эту американку надо смотреть на весь конфликт. Там появляется знаковое стихотворение того же Сергея Есенина. «Знать от того, так хочется и мне, задрав штаны, бежать за комсомолом». Цитирует главный отрицательный персонаж этой книги. Но если вспомнить всю строфу Сергея Есенина, там будет «какой раздор в стране, какая гнусть, знать от того, так хочется и мне», и далее по тексту. Да? То есть Мрингов намеренно берет эти строчки, опускает самое важное, но те люди, которые сидят в зрительном зале, обязательно вспомнят, поймут это все. Вот, вот такое двойное дно, и по-своему это сближается с Леонидом Леоновым. Больше ни у кого такого, по большому счету, в официальной культуре вспомнить не могу. Но, опять-таки, это такие микроскопические сближения полностью, чтобы совпадала биография. Ну, такого, и, наверное, и не может быть.
Угу. Страшно, это любопытные суждения. Некоторые параллели, ну, более или менее неожиданные, а некоторые нет. Я думаю, что очень важно отнести его к какому-то поколению сугубо хронологическому, которое, ну, очень в разных мерах все-таки существовало. Очень разные люди к ним принадлежат. Тот же Леонов, Анна Андреевна Ахматова, конечно, умершая в 1966 году, и бывшая, ну, такой живой легендой, Городецкий. Ну, вот как бы люди, попавшие в два, может быть, даже в три разных мира, как они себя вели, да. И вот то, что вы сейчас сказали, вот это такой не Эзопов язык, да, не кукиш в кармане, а такая скрытая честность в рамках допустимого. Да? Это очень любопытная история. Я думаю, что вот об этом тоже можно, можно дальше думать. Хорошо, уважаемые коллеги. Значит, я в очередной раз, видимо, в последний раз обращаюсь к вам, не появились ли какие-то у нас суждения. Если делаю хатовскую паузу с полным правом, потому что так и подарю. 5 секунд. Если нет, то тогда не остается только поблагодарить наших уважаемых авторов, потому что мы, я убежден, для этого нужна была запись, тоже присутствовали при рождении мыслей, суждений, биографических даже каких-то мнений, которые пока не зафиксированы. Вот я для себя отметил 4 или 5, я такой скрупулезный архивист, я все это запишу сейчас немедленно. Надеюсь, что и вы это запомните, и придете еще неоднократно к нам в Литературный музей, чтобы увидеть и других авторов современных книг. А сегодня нам, конечно, нужно еще с удовольствием поблагодарить наших гостей за то, что мы сегодня пришли. Спасибо. И пригласить их вас, уважаемых гостей, на новые выпуски нашего